Тебе, Доня.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Судебные слушания по так называемому «делу Ульмана». Джордж Буш заявляет, что не будет принимать поспешных решений по поводу своей новой стратегии в Ираке. В Великобритании идут поиски Джека-потрошителя номер 2. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Северокавказский окружной военный суд вновь рассматривает так называемое «дело Ульмана». Участь спецназовцев, обвиненных в убийстве 6 мирных жителей Чечни и уже дважды оправданных присяжными, на этот раз будет решать коллегия из 3 профессиональных судей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это уже третье рассмотрение данного дела. Дважды военнослужащих оправдывали на основании вердикта присяжных заседателей. В апреле 2004 и в мае 2005. Дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговор и возвращала дело на новое рассмотрение. В последний раз, отменяя приговор, судьи указали, что новое рассмотрение должно производиться с участием присяжных заседателей, но позже, в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации, указавшего, что до 1 января 2007 года все уголовные дела об особо тяжких преступлениях, совершенных на территории Чечни, должны рассматриваться только профессиональными судьями, Президиум Верховного суда постановил пересмотреть дело Ульмана со стадии предварительных слушаний. И теперь оно будет рассматриваться 3 профессиональными судьями, а не присяжными заседателями. И вот капитан Эдуард Ульман и его товарищи в третий раз заслушали обвинительное заключение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Обвиняемыми по делу проходят военнослужащие войсковой части 87-341, капитан Эдуард Ульман, лейтенант Александр Калаганский, прапорщик Владимир Воеводин и майор Алексей Перелевский. Все 4 подсудимых вину не признают. Их поддерживают и присутствующие в зале суда сослуживцы. Вот что сказал один из них, майор Сергей Буденков.
Вообще по этому делу уже дважды присяжные заявляли, офицеры невиновны. Они выполняли приказ. Получается так, не выполнишь приказ трибунал, выполнишь тоже трибунал. Я вообще считаю, что военная прокуратура просто пытается таким образом и таким способом оправдать сам факт своего существования. И вообще это выглядит как явно выраженный идиотизм. Солдат-офицеров посылают воевать. А судят, как будто они по собственной инициативе поехали в Чечню. И судят по законам мирного времени.
По данным следствия, разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. В результате один из пассажиров был убит сразу, а водитель ранен. После этого спецназовцы вывели из машины и расстреляли остальных людей. Автомобиль сожгли. Гособвинение в начавшемся процессе поддерживают 3 представителя военной прокуратуры. Подсудимых защищают те же адвокаты, что и на предыдущих судебных заседаниях. На процессе присутствуют также прибывшие из Чечни потерпевшие, родственники погибших. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Российские правозащитники не разделяют точки зрения сослуживцев подсудимых, указывая на то, что военнослужащие не обязаны исполнять преступные приказы. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Есть разные конвенции, и в случае мирного времени, есть военного времени, но ни по одной из конвенций убивать мирных граждан нельзя. Вот это, знаю, совершенно определенно. И это и есть военное преступление и преступление против человечности. Здесь не может быть никакого оправдания.
Лев Пономарев сообщил также, что сразу после вынесения присяжными оправдательного вердикта по делу Ульмана правозащитники обратились в Следственное управление Главной военной прокуратуры с требованием вновь возбудить уголовное дело в отношении спецназовцев.
Мы считали, что должны быть привлечены к ответственности не только те люди, которые непосредственно убивали мирных чеченских граждан, но и тот человек, который оставался за кадром и как бы дал преступный приказ убить этих людей. Это имеется в виду майор Алексей Перелевский. И требовали от военной прокуратуры, чтобы не разъясняли военнослужащим, что такое преступный приказ и что, согласно российскому законодательству и военным конвенциям, которые подписывала Россия, преступный приказ не должен исполняться. А если он исполняется, то тогда эти люди несут уголовную ответственность, выполняя преступный приказ. В чем там была главная причина? Что в процессе судебного рассмотрения выяснилось, что эти люди получили как бы приказ убить и убили. И поэтому они, как бы получается, что они не виноваты. А когда опрашивали человека, который давал этот приказ, вот этот майор, он говорил, что я не совсем это говорил, что вот он намекал, он не говорил убить, А он говорил, что вот, так сказать, груз 200 мы ожидаем от вас, что-то вроде этого, такая фраза была. То есть делалось все, чтобы запутать присяжных и подвести их вот к этому судебному решению.
Сказал Лев Пономарев. Вообще реакция правозащитного сообщества на два оправдательных вердикта по одному и тому же делу может показаться несколько странной. Ведь именно правозащитники всячески пропагандируют развитие института суда присяжных, указывая на большую независимость народных судей и эффективность такой судебной процедуры. Заявляют они и о недостаточности вынесения оправдательных приговоров российскими судами. А здесь, пожалуйста, и присяжные, и вердикты оправдательные, а правозащитные защитники протестуют. Почему? Этот вопрос я задала председателю комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной.
Дело в том, что человека полагается по нашему закону судить там, где совершено преступление. И поэтому Ульмана должны были судить в Чечне. И совершенно очевидно, какой был бы вердикт присяжных, если бы Ульмана судили в Чечне. Потому что в Чечне все действительно доподлинно знают, что это была просто пьяная компания, которая совершила преступление, потому что они были в таком состоянии, когда оружие людям вообще в руки брать нельзя. И поняв, что они уже сделали, они все-таки решили добить этих людей. И, скорее всего, действительно никакого специального приказа по этому поводу не было. То есть на самом деле преступление было совершено. Теперь что происходит в Ростове? В Ростове есть совершенно определенное настроение общества. И судить таких, как Ульман, в Ростове, на мой взгляд, недопустимо. Более того, я склонна предполагать, что отбор присяжных проводился специфическим образом, потому что уж больно дружное решение, противоречащее всему, что было установлено в суде. При этом я не считаю, что не нужно вообще использовать было суд присяжных. Но это должно было быть не в Ростове, где существуют совершенно определенные настроения. Мы это видели по суду над Будановым. Там устраивать суд абсолютно бессмысленно. С другой стороны, отчасти можно понять, почему присяжные выносят не всегда справедливые вердикты. Потому что вместе с Будановым, вместе с Ульманом, вместе с этими людьми должны были бы на скамью подсудимых сесть те, кто послал их на эту бойню. И они представляются козлами отпущения. И люди считают, что справедливости ради этих людей тоже надо отпустить, потому что остальные не понесли наказание. Такая логика тоже понятна.
Светлана Алексеевна, ну вот теперь суд будет рассматривать это дело в отсутствии присяжных. Три профессиональных судьи будут решать участь подсудимых. Скажется ли это на приговоре?
Решение будет отчасти политическим. Вот в этом весь ужас. Я думаю, что будут наказаны. Причина это будет не в первую очередь им не содеянное, а в первую очередь то, что нужно прилично выглядеть, уж слишком нашумевшее дело и так далее. Потому что по другим-то делам не выносятся обвинительные приговоры.
Сказала Светлана Ганушкина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России отмечается День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Поиск затрудняет шторм. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли два полицейских и ранены четыре мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрищанова. Представление о его увольнении без объяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мариинский театр представляет постановки своих опер «Фальстаф» и «Поворот винта» в Москве. Выставка «История Кавказа в лицах» проходит в Пятигорске. Объединение двух петербургских театров – театра сатиры и инженерного театра. К книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак», «Берег утопии» Тома Стоппарда, переведенный на русский язык и представленный автором в Москве, и мультимедийная энциклопедия Федора Шаляпина. Итак, все это сегодня в российском часе «Поверх барьера» с Мариной Димашевой. Слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня почти весь день украинский президент Виктор Ющенко общался с прессой. «Украина. Год политической реформы». Такова была главная тема его многочасовой пресс-конференции. Однако журналисты интересовались не только этой реформой, но и состоянием украинско-российских отношений, ходом расследования дела об отравлении самого Ющенко и перспективами противостояния президента Украины и премьера страны Виктора Януковича. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Решение президента Виктора Ющенко ветировать закон о государственном бюджете на следующий год вызвало резко негативную реакцию главы кабинета Виктора Януковича. В среду он обвинил президента в популизме и стремлении дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране. Комментируя эти слова на пресс-конференции, украинский лидер заявил, что его не устраивает антисоциальный бюджет, и подчеркнул, что конфликтный характер отношений между ним и премьер-министром исходит от главы правительства. Виктор Ющенко убежден, что причиной часто возникающих конфликтов является конституционная реформа. Действующие почти год изменения к основному закону ограничили полномочия президента в пользу Верховной Рады и премьер-министра. Ющенко считает, что реформа разбалансировала систему украинской власти, однако не выступает за ее отмену, а лишь предлагает усовершенствовать. Еще одна тема, которой интересовались журналисты у Ющенко, когда будет поставлена точка в расследовании дела о его отравлении диоксином более 2 лет назад перед президентскими выборами на Украине.
Цей диоксин ми будем тільки привезені в Україну. Сьогодні є достатньо знань.
Этот диоксин мог быть только привезен на Украину. Существует достаточно доказательств, чтобы надеть наручники на участников отравления. Правда, некоторые из них по-прежнему скрываются за границей. На сегодня установлено, каким образом яд попал в еду и кто именно ставил отравленное блюдо на стол во время ужина на даче бывшего зампредседателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Сейчас все зависит от воли Генеральной прокуратуры Украины и мужества ее сотрудников. Я буду корректно настаивать на том, чтобы прокуратура сделала то, что она обязана по закону. Несколько вопросов на пресс-конференции касались предстоящего 22 декабря визита на Украину российского президента Владимира Путина. В Киеве состоится первое заседание Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. По словам украинского лидера, стороны будут обсуждать в том числе и вопросы демаркации и делимитации границ, а также проблемы, связанные с пребыванием российского Черноморского флота на Украине. Подчеркнув, что на этих переговорах не будет идти речь о возможности продления России аренды военно-морской базы в Севастополе после 2017 года, когда истекает срок действия договора, Ющенко сказал, что он будет настаивать на передаче Украине всех маяков, используемых в Крыму российскими военными, и на проведении полной инвентаризации объектов и имущества Черноморского флота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17 часов и почти 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 14 декабря, исполнилось 17 лет со дня смерти выдающегося ученого и правозащитника академика Андрея Дмитриевича Сахарова. День памяти Андрея Сахарова отмечается сегодня и в Нижнем Новгороде, бывшем Горьком. В Горьковской ссылке Сахаров провел несколько лет и вернулся оттуда в Москву вскоре после начала перестройки. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
В дом, расположенный на проспекте Гагарина, 214 в Нижнем Новгороде, российский ученый переселился вместе со своей супругой в 80-м году, после того, как его отправили в ссылку в Горький, лишив почти всех государственных наград и званий. Сахаров родился в Москве, но его предки жили в Нижегородской области. Прапрадед Сахарова был арзамасским священником, как и прадед, который позднее переехал в Нижний Новгород и был избран почетным гражданином этого города. А дед, Иван Николаевич Сахаров, получив высшее образование, стал адвокатом и переехал жить в Москву. Москву. Спустя 7 лет после переезда в Горький в ссыльной квартире Сахарова появился телефон. А на следующий день, это было 15 декабря 1986 года, позвонил Михаил Горбачев и сообщил, что Андрей Дмитриевич может вернуться в Москву. В 1991 году ссыльная квартира российского ученого, лауреата Нобелевской премии мира, превратилась в его мемориальный музей. Как сообщается на официальном сайте Нижегородской мэрии, каждый год его посещает около 4000 человек. В их числе не только россияне, но и иностранцы. В книге посетителей музея можно найти записи, сделанные Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Галиной Вишневской. Мстислав Ростропович был в музее Сахарова трижды. Раз в 2 года здесь проводится научно-практическая конференция, посвященная Андрею Дмитриевичу «Сахаровские чтения». А 14 декабря отмечают День памяти российского ученого, которого не стало в 1989 году. К этому дню приурочивают конкурс детских рисунков, связанных с жизнью Сахарова. Сегодня в его Нижегородском музее день открытых дверей. Любой человек может посетить его бесплатно. Отмечу, что на этот раз годовщина не юбилейная, 17-я, поэтому Сахаровский музей ограничится скромными мероприятиями. Большого количества гостей тоже не ожидается. В основном среди них будут сотрудники нижегородских библиотек. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Буш заверяет американцев, что успешная иракская стратегия будет разработана. США намерены защитить свои спутники от атак. Текст песни как признание в убийстве, необычное судебное дело. Таковы некоторые темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш заверил американцев, что он намерен добиться выработки работоспособной иракской стратегии. Но, по словам президента, на это потребуется время. Поэтому о новых иракских планах Белого дома будет объявлено не ранее начала будущего года, рассказывает Алан Давыдов.
В среду президент Буш провел в Пентагоне совещание с членами Совета Безопасности, а также с американскими командующими в Ираке. После совещания Буш обратился непосредственно к американским солдатам. Он сказал, что, несмотря на общественное давление, он не вернет войска домой в ближайшее время. В этой важной битве у меня твердое обязательство содействовать обеспечению стабильного мира. Я обещаю работать с новым Конгрессом над выработкой более широкого двухпартийного консенсуса для того, чтобы помочь вам выполнить вашу миссию. Слишком высоки ставки и слишком тяжелы будут последствия, если отдать Ирак экстремистам, желающим нанести урон американскому и иракскому народу. Президент Буш в среду старался уверить американцев в том, что операция в Ираке приносит позитивные результаты. В октябре-ноябре и в первую неделю декабря мы уничтожили или захватили примерно 5900 человек с вражеской стороны. Тем не менее, Буш признал, что насилие в Ираке достигло ужасающих, по его словам, масштабов. Президент подтвердил, что отложил обнародование своей новой иракской стратегии, чтобы дать больше времени экспертам на ее подготовку, не желая слишком спешить. Мне предлагали некоторые идеи, реализация которых привела бы к нашему поражению, и я отверг их. Они состоят в том, чтобы уйти из Ирака, не закончив нашу миссию, чтобы не помогать иракскому правительству встать на ноги. Поступают и интересные мысли, но я их пока не оглашаю, потому что продолжаю накапливать информацию к размышлению. Вместе с тем из окружения Буша поступают сведения о том, что президент всерьез рассматривает направление большего числа военнослужащих в Ирак. В прошлом месяце руководитель американского центрального командования в Ираке генерал Джон Абизейд заявил на слушаниях в Конгрессе, что не считает увеличение числа военнослужащих в Ираке решением проблемы. По сведениям ряда источников, в среду советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли встретился с членом Палаты представителей демократом Джоном Мёртой. Этот конгрессмен настаивает на скорейшем уходе американских войск из Ирака. Еще несколько недель назад администрация обвиняла его в пораженческих настроениях. Судя по всему, сегодня Белый дом внимательнее прислушивается к своим ярым критикам.
Рассказывал Алан Давыдов. В последние дни президент Буш оказался объектом небывалого давления. Доклад независимой комиссии о положении в Ираке и ее рекомендации были восприняты большинством газетных комментаторов почти как судебный вердикт по делу о провале Белым домом иракской кампании. Президента Буша упрекают в том, что он отказывается взять на вооружение выводы комиссии. А лишь накануне выступления президента были обнародованы результаты опроса общественного мнения. Впервые значительно больше половины, 55% американцев, считают, что пора выводить войска из Ирака. Может ли это мощное общественное давление стать решающим фактором в определении будущего иракской операции? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Нет совершенно никаких свидетельств того, что президент Буш примет решение относительно будущего иракской операции, основываясь на общественном мнении. Джордж Буш не устает повторять, что он руководит не по результатам опросов, а исходя из того, что он считает необходимым для пользы дела. И до сих пор он в самом деле был тверд в этом своем принципиальном убеждении. Вместе с тем Буш осознает, что американцы ждут от него доказательств того, что у него есть рецепт успеха, и он должен представить убедительный план действий. А какие варианты у него, собственно, остались? Ведь история, насколько я понимаю, предлагает немного воодушевляющих примеров для тех, кто пытается нейтрализовать повстанческое движение. В действительности история показывает, что эта задача выполнима. Британцы, например, подавили такие движения в Ираке в 20-х и конце 30-х годов. Два главных условия успеха – это решительность, чего явно не хватает американским войскам в Ираке, и время. Возможно, самая серьезная проблема состоит в том, что в то время как Белый дом ставил в Ираке долговременную стратегическую задачу, армейское командование явно действовало, исходя из посылки о кратковременности иракской кампании и ощущения, что победа буквально за углом, что она будет достигнута в ближайшее время. Господин Гуре, а как вы относитесь к абсурдному, на взгляд некоторых комментаторов, факту публичного обсуждения стратегических и военных планов страны? Ведь вообще-то принято скрывать свои планы от противника. Я думаю, что в данном случае общественные дебаты полезны и даже необходимы. Когда гибнут американские солдаты, правительство не может хранить молчание. Во-вторых, эти дебаты дают иракцам реальное представление о намерениях Соединенных Штатов, демонстрируют искреннюю готовность США помочь им, чем возможно. Не исключено даже, что громкие призывы к выводу американских войск, ставшие доминирующим фактором в этих обсуждениях, могут сыграть доброе дело, если они заставят иракцев поспешить с поиском решения своих проблем. Так что график вывода войск, на мой взгляд, может быть и не столь плохой идеей. Говорил вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Главная тема сегодня. Организаторам марша несогласных угрожают уголовной ответственностью. В ростовском суде свидетели дают показания по так называемому делу Ульмана. Полиция опровергает, что Дмитрий Кофтон тайно побывал в Берлине. Новое исследование проливает свет на тайну первой публикации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени ведущий Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Поиск затрудняет шторм. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митволя. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении Митволя выговора за неэффективную работу. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли два полицейских и ранены четыре мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрищанова. Представление о его увольнении без объяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации конвенцию о защите прав инвалидов. Сегодня их в мире 650 миллионов. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждает на заседании в Нигерии возможность сокращения нефтедобычи. В Афганистане совершен новый теракт. Погибли 4 человека, ранены 15. На юге страны смертник взорвал бомбу на пути полицейской автоколонны. Большинство погибших – мирные жители. Консульство Франции в Москве возобновило прием заявок на автобусные туры в Европу. Оформление виз было прекращено 12 декабря, поскольку количество уже поданных заявлений вдвое превысило норму для этого времени года. Военная прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело в связи с побегом военнослужащего Владислава Кирица из своей части 12 декабря. Контрактник признался в убийстве человека. Еще одна сегодняшняя тема. В России сегодня отмечается День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. И с этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Есть ли сейчас в России моральный лидер? Такой вопрос прохожим на улицах Пятигорска задавала наш корреспондент в этом городе Лада Леденева.
Нет, нету, к сожалению, нету. Знаете, таких прекрасных ученых, который был Андрей Дмитриевич, это был редкость для нас, это был находка для нас. Я Солженицына очень уважаю. Он, конечно, великий писатель, ничего здесь не скажешь. Но мне обидно в том, что он почему-то всегда акцент делает на прошлое. Так в конце до конца надо теперешнюю систему охарактеризовать.
Думаю, что нет. Был Лихачев, но его нет тоже. Каким должен быть? Честным, бескорыстным, не бояться ничего, я думаю, что...
Лидера, на которого можно было бы положиться, я не вижу. По моему понятию, Россия очень плохо сейчас себя чувствует. Очень плохо. А в городе у нас одни взяточники. В крае тем более.
Нет, абсолютно. Я не вижу никакого лидера на сегодняшний день. Сплошная ложь идет. Сахаров был единственный лидер, который действительно был настоящим патриотом. Но Солженицын его, в принципе, можно приравнять к Сахарову. Он действительно тоже очень болеет за Россию. Ну, Познер что? Познер, он поднимает очень глобальные вопросы. Но эти глобальные вопросы у нас остаются только в наших глазах, можно сказать, и на бумаге. Больше нигде.
Нет.
А какими качествами он должен обладать?
Ну, в крайнем случае, не такой, как наш президент и вся его шайка. Это враги народа.
Ой, вы знаете, честно, я не знаю. Я сейчас не знаю, вообще, кому верит. Это я вам честно скажу. Верит не знаю, кому.
Ну, я считаю, Виллер. Вот что-то подобное такое, знаете, мне кажется, вот у него такие передачи, это честные такие, и вот бескомпромиссные.
Только Путин. Я его очень уважаю. Он сегодня самый сильный политик в мировом масштабе. По его делам видно. То, что он сейчас государство собирает в одну кучу, ну, до народа далековато, главное, чтобы сохранить государственность.
Мне кажется, нет, не существует. Вот Лукин, вы знаете, сказать о том, что вот что-то от него можно ожидать, и о том, чтобы он помог, как-то не слышно его какого-то именно мнения такого, чтобы можно было на него обратить внимание.
Нет, нет. Нет, ну я затрудняюсь вам сказать, чтобы привести пример, кто именно. На кого можно, как говорится, равняться, кого пример провести? Нет, нет.
Нет, сейчас все очень размыто. И я считаю, что называть прям кого-то определенно нет, нельзя. Лидера нет такого, как был Сахаров.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Московское время 17:35. Панораму новостей культуры сегодня представит Дмитрий Волчек.
Турецкий писатель Орхан Памук вернулся домой из Стокгольма, где ему была вручена Нобелевская премия по литературе. В Стамбульском аэропорту в связи с его приездом были размещены подразделения спецназа. Службы безопасности опасались, что писателя встретят националистические демонстранты, недовольные тем, что Памук является сторонником признания геноцида армян в Османской империи. По одному из турецких телеканалов прозвучал призыв встретить писателя демонстрации протеста с национальными флагами. Однако никаких инцидентов не произошло. Памука встретила группа поклонников с цветами. «Я слегка устал, но очень счастлив», — сказал лауреат Нобелевской премии журналистам. Эту награду получила Турция, турецкая культура и турецкий язык. Группа активистов, в которую вошли голливудские актеры Джордж Клуни и Дон Чидл, олимпийские спортсмены Тегла Ларупе и Джои Чик, а также активист правозащитного движения Дэвид Прессман, провела ряд встреч с целью помочь суданскому региону Дарфур, опустошенному гражданской войной, и добиться размещения там миротворческих сил ООН. В среду Клуни встретился в Каире с Шамалем и Сюзанной Мубарак, сыном и супругой президента Египта Хосни Мубарака, и обсудил с ними проблемы Дарфура и беженцев из провинции. Ранее Клуни и его коллеги побывали в Китае, который поддерживает тесные связи с суданским правительством. В апреле этого года Клуни и его отец посетили Дарфур. В Нью-Йорке арестован Корал Карсан, шофер Йоко Оно. Его обвиняют в вымогательстве. Йоко Оно заявила, что Карсан, который работал у нее 6 лет, пытался ее шантажировать. По словам вдовы Джона Леннона, Карсан прислал ей письмо о том, что он тайно фотографировал ее и записывал ее телефонные разговоры, и потребовал 2 миллиона долларов, чтобы эти свидетельства не были преданы огласке. Полиция утверждает также, что Карсан обсуждал с одним из знакомых план убийства Йоко Оно и ее сына Шона Леннона. На 72-м году жизни в Нью-Йорке скончался голливудский актер Питер Бойл. Известность ему принесла в 74-м году роль в фильме Мела Брукса «Молодой Франкенштейн». Бойл играл роли второго плана в фильмах «Таксист», «Кандидат», «Бал монстров», но миллионы зрителей знали его благодаря идущему с 96-го года телесериалу «Все любят Реймонда», в котором он играл Фрэнка Бароне, отца одного из главных героев.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна Улан-Удэ». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Британии полиция продолжает расследование серии убийств, произошедших в окрестностях города Ипсвич. Тела 5 женщин были найдены за последние 5 недель в сельской местности обнаженными без признаков сексуального насилия. 3 жертвы были опознаны. Все они занимались проституцией на улицах Ипсвича. Личность еще 2 устанавливается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Елена Воронцова.
Please stay off the streets.
Пожалуйста, не выходите на улицы. Если вы ходите по улице ночью в одиночку, вы в опасности. С такими словами полиция обращается к жителям небольшого городка в графстве Саффолк на востоке Англии. Обычно около 30 женщин стоят по ночам на улицах Ипсвича в ожидании клиентов. И даже сейчас, когда точно известно, что 3 из них были убиты в этом месте, несколько девушек все же вышли на улицу в районе красных фонарей. В остальном городе словно бы добровольный комендантский час. Ранним вечером на улицах уже ни души. Тела 3 проституток были найдены неподалеку от Ипсвича в канаве или в речке, что осложняет сбор улик для полиции. Из-за того, что тела жертв были брошены в воду, анализ ДНК займет больше времени и даст лишь приблизительные результаты. Еще 2 жертвы были найдены в минувшие выходные. Есть сильные подозрения, что это 2 молодые девушки, также занимавшиеся проституцией в Ипсвиче, которые пропали без вести несколько дней назад. Главный следователь полиции Саффолка Стюарт Галл в заявлении для прессы во вторник сказал следующее. Очевидно, поразительное сходство в том, как убийца избавлялся от тел жертв. Мы знаем, что 3 женщины занимались проституцией, все тела были найдены на открытом воздухе, обнаженные. Но мы должны дождаться результатов экспертизы, чтобы быть до конца уверенными, имеется ли связь между всеми этими преступлениями. В каждом из первых 3 случаев налицо большой разрыв во времени между моментом, когда жертву в последний раз видели, и когда ее тело было обнаружено. Сейчас мы должны выяснить, где эти женщины находились в эти промежутки времени. Резонно предположить, что девушки были знакомы с убийцей. Он мог быть их постоянным клиентом. Возможно, остальные девушки, которые работают на улице Ипсвича, сами того не осознавая, располагают ценной информацией по поводу того, кто может быть убийцей Тани, Джеммы и Аннели, и не исключено, что и других 2 женщин. Многие клиенты проституток не афишируют своих имен, стараются оставаться анонимными. Но мы ведем расследование и, в конце концов, выясним, кто есть кто. Так что если они были в эти дни в Ипсвиче в районе красных фонарей и что-то видели, слышали или знают, то они должны обратиться к нам добровольно, и чем раньше, тем лучше, до того, как мы придем с визитом к ним домой. Полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи, и на горячую линию поступило свыше 2000 звонков. Чаще всего люди сообщали о найденной одежде, и полиция пытается выяснить, во что были одеты жертвы в последний день, когда их видели в живых. И параллельно с этим, когда и где могли произойти убийства, и как преступник перевез тела женщин туда, где их нашли. Другая команда работает над анализом нераскрытых преступлений в прошлом, имеющих сходство в деталях с убийствами в Ипсвиче. Судебный психолог Иэн Стивен в интервью BBC сказал: «Скорее всего, мы имеем дело с кем-то, кто испытывает психологическую фиксацию на проститутках. Это может иметь религиозную мотивацию или вырастать из его собственного восприятия женщин вообще, основанного на его жизненном опыте в общении с женщинами. Что меня беспокоит больше всего, это то, как близко по времени происходят эти убийства. Это действительно нетипично для серийного убийцы. Последние имеют периоды латентности, созревания и потом убийства. Я опасаюсь того, что этот человек – серийный убийца, полностью потерявший контроль. Возможно, навязчивая потребность убивать в нем пересилила все остальное. В более поздней стадии не исключено, что он будет воспринимать любых женщин как проституток в попытке обосновать для самого себя дальнейшее убийство». Отец одной из пропавших без вести девушек, Пол Кленнелл, поделился своими переживаниями. «Ко мне постучали, это был репортер. Он сказал мне, что Пола пропала без вести. Вот так я об этом и узнал. Я звонил им иногда, всегда знал, что у них происходит. Но сейчас мне никто ничего не сказал, ни полиция, никто. И вот я узнаю, что нашли два тела, и что это может быть моя дочь. Я не знал, что она вела такую жизнь». Этот человек не видел свою дочь несколько лет и достаточно давно не разговаривал с ней. Родители другой девушки Джеммы Адамс, чье тело было найдено 2 декабря, были недовольны тем, что в прессе их дочь называют проституткой, и опубликовали ее детские фотографии, чтобы показать, что Джемму нельзя описать одним этим словом. Произошедшие трагедии заставили британское общество вспомнить о нескольких болезненных вопросах. Пола Кленнелл за неделю до исчезновения говорила с репортерами телеканала ITV. В вечерних новостях ее показали со спины. Она говорила, что ей страшно выходить на улицу, но она все равно пойдет, потому что ей нужны деньги. За последние 10 лет известно по меньшей мере о 60 убийствах проституток, не считая недавних событий, и только 16 человек были осуждены. 95% женщин, работающих на улицах, имеют наркотическую зависимость. По имеющимся сведениям, полиция неохотно принимает заявления о насилии от проституток, считая такие случаи производственным риском. Тогда как, начав расследование вовремя, возможно было бы избежать большей трагедии. Собственно, проституция в Британии не считается преступлением, но приставание к мужчинам на улице с предложением секса за деньги незаконно. Так что речь идет как о декриминализации ремесла и защите женщин, так и о превентивных мерах. Координатор программы Suffolk Drug Action Саймон Алдерс, который занимался с Полой Кленнелл, сказал, что практически все женщины, работающие на улице, зависимы от наркотиков, героина или крека. Иначе они не рисковали бы жизнью за 20 фунтов. По одному из предположений, около 80 тысяч человек в стране занимаются проституцией. 4/5 из них – женщины. Социологи утверждают, что проблема состоит из комплекса факторов, среди которых не на последнем месте стоит насилие в семье. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечается День памяти академика Дмитрия Сахарова. Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела 2 моряков. Судьба еще 4 членов экипажа остается неизвестной. Поиск затрудняет шторм. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митволя. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении Митволю выговора за неэффективную работу. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли 2 полицейских и ранены 4 мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрижчанова. Представление о его увольнении без объяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжает программу «Время свободы».
Правительство России в середине марта рассмотрит основные параметры проекта федерального бюджета, который впервые будет рассчитан на трехлетний срок, на период с 2008 по 2010 годы, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Он также напомнил, что этот законопроект планируется внести в Государственную Думу до 30 апреля и принять его в начале июля. Одной из главных задач финансовой политики страны в среднесрочной перспективе, как ранее заявлял Алексей Кудрин, должно стать снижение темпов инфляции.
Абсолютно считаю достижимым в течение трех лет снижение инфляции до 3-4%. Это ставили перед собой любые государства, начиная от Центральной и Восточной Европы, которые начинали с высоких инфляций от 20%, и сегодня все снизили их в течение 3-5 лет.
Правительство России в целом одобрило сегодня законопроект о создании в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. О задачах создаваемой финансовой структуры в интервью телеканалу «Россия» рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынок сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Германия стала первой страной Европейского Союза, которая получила право на поставки продукции животноводства в Россию в 2007 году. Как сообщалось ранее, с 1 января к ЕС присоединяются Болгария и Румыния. Однако ввоз мяса на российский рынок из этих стран сейчас запрещен из-за выявленных там опасных заболеваний животных. В связи с этим ветеринарные власти России объявили о намерении разрешить импорт продукции животноводства в 2007 году только из тех стран ЕС, которые дадут гарантии того, что через их территорию в Россию не попадет мясо из Болгарии и Румынии. Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредита в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, запуска производства самолетов и организации их продаж. Лайнер «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. В целом, как считают аналитики, привлечение кредитов Европейского банка реконструкции и развития особенно выгодно для финансирования крупных проектов. Говорит глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирование и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, привлечет Калужскую область производителей автокомпонентов, которые могут инвестировать в экономику региона около 300 миллионов евро, заявил представитель правительства области. В конце октября Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность – 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость – 370 миллионов евро. По планам, производители компонентов, которые разместятся рядом с заводом Volkswagen, будут заниматься выпуском электроники, сидений, топливных и выхлопных систем, а в перспективе штамповкой и окраской кузовов автомобилей. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных марок за 11 месяцев 2006 года увеличились на 63% и составили более 886 тысяч единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. По общему объему продаж самой популярной зарубежной маркой стала «Шевроле», принадлежащая американской General Motors, почти 100 тысяч автомобилей. На втором месте американская Ford Motor, 94 тысячи, на третьем – южнокорейская Hyundai, 90 тысяч автомобилей. Самым покупаемым зарубежным автомобилем в России в январе-декабре оказался Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Австралийская авиакомпания Qantas Airways, основанная в 1920 году и одна из старейших в авиационной индустрии мира, приняла предложение о продаже своего бизнеса группе австралийских и зарубежных банков и инвестиционных компаний. Объем сделки 8,7 миллиарда долларов делает ее крупнейшей в истории мировой индустрии авиаперевозок. Компания Qantas была приватизирована в 1993 году, после чего владельцем 25% ее акций стала компания British Airways. По законам Австралии, в целом зарубежным инвесторам не может принадлежать более 49% акций Qantas, а одному зарубежному владельцу более четверти акций компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки, на завтра 26.26. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, курс на пятницу 34.76. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Несколько стран ищут способы нейтрализации американских космических систем, что может поставить под угрозу национальные интересы Соединенных Штатов, заявил в среду заместитель госсекретаря Роберт Джозеф. Главное беспокойство американских экспертов, судя по всему, вызывает беззащитность спутников, обеспечивающих работу глобальной системы позиционирования, которая помогает ориентироваться на местности всем – пилотам самолетов, геологическим партиям. Она помогает отслеживать полеты межконтинентальных ракет. По словам экспертов, эти спутники могут стать объектом электронной атаки. Для их защиты США дублируют жизненно важные системы своих спутников, намерены добавить им маневренности, но не исключают в будущем размещение на орбите средств их защиты. В среду бывший управляющий корпорации Enron Джеффри Скиллинг начал отбывать 24-летний тюремный срок после того, как судья отказался оставить его на свободе под залог, пока рассматривается его апелляция. Это один из самых жестких приговоров за экономические преступления в истории Соединенных Штатов, но и вина Скиллинга уникальна. Скиллинг и ныне скончавшийся основатель Энрона Кен Лейн были признаны виновными в организации финансовых трюков, которые привели к краху компании, обесценившему акции стоимостью в 60 миллиардов долларов и потере нескольких тысяч рабочих мест. Скиллинг проведет почти четверть века в федеральной тюрьме облегченного режима со спортивным залом, баскетбольной площадкой, настольным теннисом и беговой дорожкой. Ему придется работать, выбор невелик – чернорабочий на кухне, помощник сантехника или маляра. Зарплата от 12 до 40 центов в час. Могут ли тексты песен уличить их создателя в совершении убийства? Бруклинский прокурор уверен в этом. Среди главных улик на суде над Роналом Вильсоном, обвиняемым в убийстве двух полицейских, черновик текста песни, где он с гордостью описывает детали преступления. Слово Владимиру Морозову.
Он рассказывает, как зашел к своим жертвам сзади и, по его словам, вогнал им в затылки пули 45-го калибра. Вот такая жизнерадостная песня. Но насколько приемлемы такие документы в уголовном процессе? Я задал этот вопрос профессору юридического факультета Нью-Йоркского университета Полу Шевини. Он ответил, что такой вопрос решает судья. В данном случае он разрешил предъявить тексты песен. По мнению прокуратуры, эту, так сказать, исповедальную лирику можно приравнять к признанию. Но адвокаты обвиняемого утверждают, что песня – всего лишь невинная фантазия, и ее нельзя принимать всерьез. Пол, как считаете вы? Слова человека могут говорить о его намерениях. И все равно, то ли это признание приятелю, записки в дневнике или текст песни. Или в ходе перебранки один человек крикнул другому «Я тебя убью». Но только жюри присяжных может решить, в какой мере эти или другие слова – отражение образа мыслей обвиняемого, его намерений, а иногда и признание факта преступления. Тут особый случай применения закона об уликах. Песни в стиле рэп фигурируют в судах второй десяток лет. Все больше рэперов используют пистолет как довод в споре и попадают за решетку. В этом году такие музыкальные уголовные процессы прошли в штатах Техас, Калифорния, Луизиана и Нью-Йорк. Но творчество стрелка может быть использовано и его адвокатами. Так было в 1996 году, когда рэпера по имени Snoop Dogg судили по обвинению в убийстве другого рэпера Калвина Бродоса. Суд обвиняемого оправдал. В прошлом году приведен в исполнение смертный приговор рэперу Роналду Ховарду, убившему полицейского. Хотя адвокат добивался более мягкого приговора и утверждал, что на его подзащитного дурно повлиял другой рэпер – Тупак Шакур. Но вернемся к только что начатому процессу. Могут ли признать виновным рэпера Вилсона? Юрист Пол Шевини. На основании других улик, которые не имеют отношения к рэпу, есть показания свидетелей. Известно, что обвиняемый рэпер был членом наркобанды. Важна одна деталь. Полицейские были в гражданской одежде, и неясно, знал ли это рэпер. За убийство полицейских наказание гораздо строже, это почти наверняка смертная казнь. Поэтому особое значение приобретает вопрос о намерениях обвиняемого. Как решат этот вопрос присяжные, мы скоро узнаем.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – новое исследование нашего коллеги Ивана Толстого. Оно касается первого издания знаменитого романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.